новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Среда, 8 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо на Ютубе, соответственно, Ютуб-канал «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Москва едет достаточно спокойно. В 3 балла оценивает ситуацию на дорогах Яндекс. Прямо сейчас 4 балла нам обещают в ближайшие минуты. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и в 7 баллов... И 6 баллов в 7 вечера. То есть максимум на сегодня нам обещают 6-бальные пробки. ЦОДД оценивает ситуацию сейчас даже не в 3, а в 2 балла. Автомобилей сегодня в городе 2 миллиона 530 тысяч. Сейчас зарегистрировано 6 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Экономисты прогнозируют рост дефицита бюджета в Российской Федерации сразу до 5 триллионов рублей. Это первая тема. Вторая тема. Президент Грузии призывает Михаила Саакашвили, то есть бывшего, прежнего президента Грузии, совсем уйти из политики. При этом не собирается его выпускать из тюрьмы. Вторая тема. Минут через 10, что происходит в Грузии вокруг фигуры Михаила Саакашвили. А прямо сейчас срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Армения благодарна партнерам по ОДКБ за готовность направить миссию, но просит уточнить зону ответственности организации в стране. Это заявление Пашиняна. И много заявлений от представителя прокуратуры Нидерландов в эти минуты появляются. Международные следователи по делу о крушении Боинга теперь готовы возобновить работу. Но если появятся новые данные, дальнейшие ответы по вопросу, на вопросы по расследованию крушения надо искать в России, говорят в прокуратуре Нидерландов. И еще. Следователи так и не смогли установить, почему экипаж «Бука» выпустил ракету по рейсу MH17.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – это история с возможным дефицитом бюджета Российской Федерации. В Минфине сообщили данные за январь. Дефицит бюджета составил 1 триллион 760 миллиардов рублей. И это, внимание, в 14 раз больше, чем было в январе прошлого года. Сегодня газета «Известия» спрашивает аналитиков, которые говорят, что рост дефицита бюджета может достичь в этом году 5 триллионов рублей. Среди причин называют снижение нефтегазовых доходов, глобальную рецессию и геополитическую обстановку. Но тут важно понять, насколько опасен такой рост бюджета, если он вообще возможен. И если возможен и правда опасен, то чем опасен? Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, насколько правильными вам кажутся оценки роста дефицита бюджета, возможного до 5 триллионов?
Да, может быть, даже и выше, поэтому это 5 триллионов сейчас это такая уже начальная, скорее, оценка, тяготеющая к минимальному.
Насколько опасен рост дефицита бюджета? Вот еще раз напомню, даже за январь в 14 раз по сравнению с прошлым годом больше.
Ну, по январю-то очень сложно делать заметки. Январь всегда месяц достаточно специфичный, особенно в условиях изменения там налоговой системы, которая у нас, системы налоговых платежей. Но, в общем и целом, это такой достаточно опасный сигнал, который свидетельствует об утрате контроля государства за, в первую очередь, расходной политикой, не столько даже доходом.
Чем опасен рост дефицита бюджета вообще?
Вообще он опасен, ну, как и всякий рост дефицита, когда вы не знаете, чем вам профинансировать ваши расходы. Это влечет за собой разные последствия. Вы должны где-то изыскивать дополнительные доходы, либо урезать кого-то, кто вам наименее мил из получателей бюджетных денег. Вот это первого уровня показателя, а второго – это если вы уже начинаете пускать все во все тяжкие, например, печатаете деньги, это инфляция, это галопирующий рост цен и соответствующие последствия для людей, для их уровня жизни.
Подождите, ну, вот, например, главный аналитик Совкомбанка в интервью «Известиям» говорит, что Минфин может финансировать недостачу за счет средств ФНБ, Первый вопрос. А второй вопрос – внутреннее заимствование, говорит он. Этого не хватит?
Ну, и то, и другое действительно возможно, но средства ФНБ, я напоминаю, они, во-первых, достаточно быстро убывают, а во-вторых, из них 300 порядка миллиардов были изъяты зарубежными державами, которые осуществили тем самым свою санкционную политику. То есть эти средства, они в каком-то смысле висят в воздухе, и поэтому выпуск их в экономику будет представлять собой в значительной части ту же самую эмиссию денег Центрального банка. Что касается заимствований, то я напоминаю, что у нас банковская система на 70 с лишним процентов представлена государством, государственными банками. То есть это такое самоедство, уроборос, если угодно, да, который сам себя хватает за хвост, и вы опять же из одного кармана будете перекладывать деньги в другой. Это не есть принципиальное решение проблемы, это такой вот способ перекантоваться, дожить до завтра.
Но способ перекантоваться или дожить до завтра, не затрагивая интересов рядовых граждан. Вы же сказали, что в какой-то момент это может дойти до интересов рядовых граждан, но непонятно
совершенно,
в какой.
Совершенно верно, это действительно так. Если у вас есть реальная проблема, вы эту проблему не можете вот такими перекладываниями денег из кармана в карман решить. Рано или поздно вам приходится вносить по своим реальным расходам какие-то реальные деньги. Вот откуда брать эти реальные деньги, это и есть хороший вопрос, над которым сейчас бьется уважаемое правительство.
То, что сегодня говорил вице-премьер Белоусов, насколько помню, некий одноразовый вклад добровольный большого бизнеса, это может помочь?
Ну, во вкладе, насколько я понимаю, речь идет о суммах порядка 250 миллиардов рублей.
Да, именно эти цифры называли.
А мы с вами в начале разговора упоминали цифры, ну вот, скажем так, на порядок больше, как минимум. Поэтому это, ну да, это одна из, может быть, частей решения проблемы. А что гораздо хуже, что подобного рода вкрапление в решение большой проблемы вот такими малыми поборами, это напоминает, приводит нашу такую государственную систему к сбору средств на шторы в школах, да, когда вот что-то понадобилось, скинулись, что-то понадобилось, скинулись. Мы переходим к какому-то другому систему государственной организации. Это, мне кажется, категорически противопоказано.
Виталий спрашивает, мол, у нас золото же много говорят, а разве его нельзя использовать? Или это уже все входит в ту историю под названием средства ФНБ?
Отчасти да, но золото что же надо кому-то продавать? Кто-то должен быть заинтересован в приобретении этого золота. На внешнем рынке там часть путей продажи этого золота закрыта, а другие пути могут открыться только если вы подорвете цену, то есть захлестнете рынок своими массированными поставками внутри страны. Но вот попытались у нас населению продавать золото, что-то я немного знаю людей, которые заинтересованы сегодня в приобретении золота, которая текущих доходов не приносит, а потенциал роста стоимости – это такая большая загадка даже для профессионалов финансового рынка.
Николай напоминает новость прошедшей недели о том, что Россия заняла 4-е место в мире по золотовалютным резервам. Такая новость действительно была, цифры там достаточно существенные, и вот этого всего нам мало.
Этого всего, вы понимаете, что в эту отметку входит 300 миллиардов, которые на настоящий момент Россия распорядиться ими никак не может. Это те 300 миллиардов, которые представили существовать в составе золотовалютных резервов. Просто это устаревшие данные, которые продолжают публиковать, но они давно в реальности не таковы.
Тогда дальше. Я ждал, что кто-нибудь это напишет, но теперь уже я вижу как минимум двоих, которые написали. Вот Юстас. США с долгом в 30 триллионов долларов живут и особо не парятся. Ну или Алексей пишет. Европейский банк или Федеральная резервная система активно используют эмиссию, а почему-то здесь, в России, должны этого стесняться.
Да, мы не должны этого стесняться, безусловно, но вся политика и Федерального резерва, и других эмитентов резервных валют строится на том, что другие корпорации, граждане других государств и, собственно, и собственного государства предъявляют спрос на вот эту самую валюту. По рублю мне такая ситуация, к сожалению, не знакома, чтобы много людей хотели держать рубль, во что-то его инвестировать и так далее. Вот реальность такова. Она может нравиться или не нравиться, но мир устроен немножко по-другому.
И все-таки, возвращаясь к вопросу эмиссии, насколько, на ваш взгляд, мы сейчас близки к печатанию денег?
Ну, оно потихонечку происходит все время. Если не заметили, то оно с расходованием средств ФНБ эмиссия осуществляется, как бы это ни пытались каким-то образом затушевать или скрыть, это факт нашей жизни. То есть эмиссия, когда вы начинаете деньги извлекать из ниоткуда. И это станет фактом, когда действительно начнутся массированные рублевые расходы без соответствующего подкрепления со стороны доходов. В данном случае это налоги, либо продажа ресурсов, принадлежащих Центральному банку или правительству.
Так, еще одно. Значит, если я правильно понимаю, уже идет эмиссия, говорите вы. Значит, после 12% инфляции прошлого года, 4% плановых в этом году добиться практически невозможно.
Ну, вопрос, мне кажется, гораздо более сложный, потому что российская экономика находится не на каком-то таком вот лихорадочном подъеме, а скорее наоборот, мы сейчас схлопываемся, мы становимся меньше, сжимаемся, и спрос у нас в результате действия санкционных ограничений зажимается. Это подавляюще оказывает воздействие на инфляцию. А те деньги, которые впрыскиваются в экономику в основном по линии бюджета сейчас, эти деньги до вот такой инфляционной вспышки, они еще не добрались. До этого требуется несколько месяцев. Но, тем не менее, это вполне может начаться, и 4% вполне могут оказаться действительно такой несбыточной мечтой.
Так, совсем коротко, Сергей говорит, а почему не делают эмиссию рубля под золото? Так как я ничего не понимаю в этом вопросе, скажите, вы понимаете?
Понимаю, золотой стандарт – это была замечательная политика в начале 20 века, и действительно многие страны ею пользовались. Сегодня такая основа, как золото для валют, существующих в пространстве банковского кредита, она, в общем, считается устаревшей, никакой соотношения к реальности, к сожалению, не имеет. Мы уже эту станцию проехали.
Ну и еще одно. 360-й пишет, что готов платить не 13%, а 16% налогов, и он не понимает, почему налоги не поднимает государство всем.
Ну, во-первых, у нас уже есть 15-процентная планочка на налогообложение для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей. Но это далеко не все. Ну, если повысить еще на процентик, процентный пункт, повысить еще на процентный пункт, это не прибавляет большого объема доходов в государственный бюджет. По крайней мере, 5 триллионов вы тем самым точно не соберете. Даже самые большие налоги, за исключением налога на добавленную стоимость, приносят в бюджет, причем очень часто даже не в федеральный, а в региональный бюджет, но в лучшем случае там пару триллионов. А увеличение на 2-3 триллиона, это вот НДФЛ, по-моему, 3 триллиона с чем-то на всю страну. Поэтому это не решение проблемы.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Он был с нами на прямой связи. Юстас не понимает, отважится ли Запад ввести потолок цен на золото для России. Дальше. 625-й пишет, каждый день разные мнения, значит, надо пойти купить доллары. Николай пишет, эмиссию... А, это Николай, который предлагает золотовалютными резервами. Что? Не эмиссия, а просто краткосрочные ценные бумаги под гарантии золотовалютных резервов. Ну, вот, допустим, видите, насколько я понимаю Олега Буклемишева, он говорит, а кому вы будете это продавать? Ну, к примеру, вы скажете, я буду это покупать, но много ли еще будут покупать? Дальше, когда 360-й предлагает поднять налоги, я, говорит, готов платить не 13%, а 16%, допустим. Ну, во-первых, это не так много, как только что сказал директор Центра исследований экономической политики. А во-вторых, а вы уверены, что большинство тоже, как и вы, хочет или готово платить, к примеру, на 3% больше? 7373948, телефон прямого эфира. Да, кстати, Панк 13 говорит, а вы уверены, что 16% хватит. А дальше. А Павел не понимает, как может инвестиция в тяжелое машиностроение разгонять инфляцию. Вы думаете, это гайдаровская школа? Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. 625. Ну, облигации федерального займа выпускали и выпустят еще. А на какую сумму их смогли разместить? Дальше, Виталий, это какой-то диссонанс. Разные иностранные газеты, люди, которые претендуют быть экспертами, говорят, что страна хорошо проходит через санкции. А тут такой рост дефицита бюджета. Непонятно. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий, Владислав, Москва. Юрий, слушайте, ну, я считаю, что деньги у нас все-таки есть. Главное их правильно вкладывать.
Подождите, секундочку, вот это. Я считаю, что деньги у нас есть. Где?
В бюджете.
Так нет, подождите.
Кем 10 тысяч, там, кем 100 тысяч.
Не-не-не, подождите.
Подождите.
Не-не-не, подождите, вы хотя бы объясните. Вот вам говорят, дефицит бюджета 5 триллионов. Вы говорите, нет, деньги есть.
Правильно. А из чего он складывается, дефицит бюджета?
Ну, из расходов и доходов.
Правильно, государство взяло на себя обязательства. Там, помогать бедным, помогать еще 5-м, 10-м, 25-м.
Угу.
Давайте каждому дадим деньги. Простая раздача денег никогда не решала проблему. Они проедались, и все.
Давайте подождите.
Деньги для них, рабочие места, чтобы они могли заработать хорошую зарплату.
А как это делается?
И у них будет хорошая
зарплата. Нет, подождите. Как это говорить, я тоже знаю. Как это делается?
Как создать производство? Как создать завод?
А где взять деньги?
Те деньги, которые хотели раздать.
То есть не даем людям деньги, строим заводы, потом, может быть, это принесет деньги. Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Давайте.
Юрий, ну вы как маленький, ну деньги же в тумбочке.
Я про тумбочку пока молчу.
Да, это секрет. Да, деньги в тумбочке, это все знают, поэтому надо строить на эти деньги завод, и все будет нормально. Слушайте, на самом деле, у меня, конечно, такой экономист не сильно мощный. Но вообще-то, по идее, дефицит – это хорошо. Если у тебя профицит бюджета, значит, ты делаешь что-то не то. Это значит, что ты, это вообще означает, что ты ничего не делаешь. Это означает, что ты не можешь придумать, что делать с деньгами. Это очень плохо. А когда у тебя дефицит, если он не катастрофический, а он не катастрофический,
то есть, подождите, в принципе,
это хорошо.
Рост в 14 раз – не катастрофа.
Слушайте, рост в 14 раз – это эффект низкой базы, понимаете?
Это правда.
Да, когда ты в спортзал первый раз пришел, а через 3 дня уже на 20 кг больше поднимаешь. А вот ты молодец, 200%, с нуля там 2000%, да. Поэтому это же, в 14 раз это прозвучит красиво, чтобы нам было с вами что пообсуждать. А де-факто сумма не такая уж прям какая-то там, знаете, впечатляющая, я бы так сказал. Поэтому с учетом того, что мы ведем специальную военную операцию, и, естественно, это требует больших денег, и эти деньги остаются в экономике нашей страны, поэтому, я считаю, что, в общем, так было бы странно, если бы
не видели... Так все-таки берем из тумбочки?
Нет, нигде не берем. Как обычно, если есть дефицит, это... Ведь понимаете, в чем дело? Деньги в экономике, они не нужны сиюминутно. То есть они... Это же как бы... Мы делаем то, что мы делаем, и поскольку это все отложено во времени, мы будем успевать затыкать...
Все.
Сиюминутные потребности.
Понятно, спасибо. Виталий спрашивает, где тумбочка. Адрес вам назвать? Алексей, мы будем добывать руду, чтобы делать экскаваторы, чтобы потом добывать руду. Не понимает. Дальше. Хорошая идея, не давать деньги людям, а давать, удочку, строить заводы. Но как быть с инвалидами, пенсионерами и детьми, пишет 530-й. 125-й не понимает, что будут производить потом на этих рабочих местах.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь ситуация в Грузии. Сегодня президент Грузии призвала Михаила Саакашвили уйти из политики. Удивительно, что обращается она к Михаилу Саакашвили, который в тюрьме вообще-то. Бывший президент сейчас отбывает тюремный срок, но вот что сказала действующий президент Грузии, которая на свободе. Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершении преступлений при условии ухода из политики, перестать держать в заложниках страну и оппозицию. Так сказано в опубликованном заявлении администрации, но... Заявление администрации президента, то есть оно от имени Саломи Зурабишвили. Глава государства объясняет причины, по которым помиловать Саакашвили она не планирует. С подобного рода требованиями или призывами к ней обращались в том числе и из Украины, где гражданинам, которые страны этой гражданином этой страны на данный момент считается Саакашвили. Так вот, с учетом заявлений бывшего президента и в результате того, что он не признает вину и не кается в совершении преступлений. В случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и репутации страны, а, соответственно, ее европейских шансов, говорит Зурабишвили. Александр Чачуя, руководитель Центра исследований проблем глобализации. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что происходит вокруг Саакашвили в Грузии сейчас?
Если оценивать заявление
Зурабишвили, то надо сказать, что эта дамочка, по недоразумению ставшая президентом Грузии, находится в весьма щекотливом положении. С одной стороны, в целом на грузинское руководство и на нее в частности сильно давят западные кураторы, требующие освобождения Саакашвили. А у президента есть право помилования. Но с другой стороны, общественное мнение в стране резко негативное по отношению к помилованию Саакашвили. Ей приходится с этим считаться, потому что ее положение довольно шаткое, рейтинг нулевой, отношения с правящей партией крайне напряженные. Иванишвили, вот теневой правитель страны, он раскаивается уже, что сделал ее президентом в угоду западным кураторам. И вот она мечется в поисках такого решения, которое было бы, ну, более или менее приемлемым для всех сторон. В том числе делает и такого рода, ну, на первый взгляд, казалось бы, странные заявления.
Скажите, что, значит, если коротко, Сан Саныч, если коротко, а в чем недовольство Саакашвили в стране, а главное, почему, как вы говорите, общественное мнение требует, чтобы он сидел?
Ну, значительная часть общества перенесла очень серьезные тяготы, связанные, вызванные его правлением. Это не секрет, это серьезный террор части населения. Вот, поэтому его осуждение, его, значит, посадка в тюрьму, это было все восприняло часть общества очень положительно и категорически выступает против его освобождения. Но
насколько велика часть общества?
Ну, она большая, чем та, которая стоит за освобождение Саакашвили.
Так, теперь вот этот поворот с тем, что Саакашвили гражданин Украины. То есть это такой международный скандал все-таки.
Ну, это международный скандал. Но вот я поэтому и хочу вам объяснить, что вот это требование, что Саакашвили должен отказаться от участия в грузинской политике, оно, казалось бы, странно звучит,
ну,
поскольку...
Да.
Саакашвили уже заявлял, что он свое будущее связывает исключительно с Украиной, и свою политическую деятельность, и любую деятельность вообще исключительно с Украиной. Тем более, что он не гражданин Грузии, по закону не имеет даже права участвовать в политической жизни Грузии. Вот, казалось бы, что еще должно быть? Он должен повторить еще раз это заявление? Вот. Поэтому я думаю, что суть этого вот заявления Зурабишвили именно в том, чтобы вот подтолкнуть Саакашвили и его сторонников к многократным заверениям, что Саакашвили окончательно ушел из грузинской политики. Эту тему уверен, что иностранные заступники Саакашвили поддержат и даже выступят гарантами того, что Саакашвили в грузинской политике участвовать не будет. И постепенно это создаст нужный информационно-психологический фон, успокоит агрессивно настроенную часть общества и даст возможность, значит, во-первых, ускорить завершение этих судебных процессов, которые еще продолжаются, и даст возможность президенту Зурабишвили помиловать Саакашвили и депортировать, соответственно, его из страны. Вот мне кажется, что задуман и всеми сторонами согласована именно такая операция.
Хорошо, тут просто один из наших слушателей говорит, вы сказали, большая часть грузинского общества недовольна Саакашвили, так он же с коррупцией в Грузии покончил, говорит он, то есть это что, коррупционеров большая часть в обществе?
Понимаете, в чем дело? Коррупция в Грузии в значительной степени, безусловно, на определенном, на низовом уровне он покончил, создал хорошую систему, и это ему в плюс, безусловно. Но когда параллельно с этим до 300 тысяч человек прошли через тюрьмы, когда политических оппонентов избивали, там сажали в тюрьмы, их членов семьи преследовали, люди вынуждены были покидать страну и так далее, и так далее. Все это нагнеталось. Это же было не единовременным актом, это было в течение 9 лет.
Спасибо. Александр Чайчий, руководитель Центра исследований проблем глобализации, был с нами на прямой связи. Юста спрашивает, можно ли верить обещаниям Саакашвили. Дальше Алексей Морозов пишет, я так понимаю, Саакашвили это для как у нас Ходорковский, узник совести, что ли, типа под заголовком подает это Алексей Морозов. Ну и еще, в Грузии, уверен, 859-й, есть провокаторы, которые хотят сменить власть. Не нравится им сближение России и Грузии за пророссийскую полицию, а Саакашвили у них сакрально. натуральная жертва. Ему, утверждает 859-й, так написали друзья из Батуми. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 8 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. Нам обещали 4 балла к 16. Часам уже половина пятого, 16:30. А пробки по-прежнему 3 балла. Яндекс дает такую оценку. ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах вообще в 2 балла. Крупных ДТП в городе стало меньше. Всего 4. По данным на эту минуту, по прогнозам, ситуация должна выглядеть дальше следующим образом. 5-бальные пробки в 5 вечера и 2 часа 6-бальных пробок как максимум, как вечерний час пик в районе 6 и 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В МИДе России назвали малореалистичной идею отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах. Почему Россия против миротворцев? Первая тема. Вторая тема. Сегодня сначала производители из мясокомбинатов сказали о том, что у них чего-то не хватает для бесперебойной работы в связи с тем, что это не привозят с Запада. А в Минсельхозе после этого сказали, что мясокомбинаты всем необходимым обеспечены. Почему так? Одни говорят одно, а другие другое. Это вторая тема. Будем ее обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Интересные новости сейчас на лентах агентства РИА Новости. Как срочные появляются. Американский журналист Сеймур Херш заявил, как пишет агентство РИА Новости, что американский советник, советник президента США по нацбезопасности Салливан, координировал подготовку к диверсиям на северных потоках. Херш — это очень известный американский журналист. Ну, такой в годах. Ему, по-моему, 85 или 86 лет. При этом РИА Новости пишет, что страница Херша, где опубликовано расследование об американской причастности, создана только несколько часов назад. РИА Новости в этой связи пишет, что они сами напрямую обратились к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать все эти заявления.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще один из наших слушателей, это мы возвращаемся к тому, что было 10 минут назад, в своем сообщении упомянул Михаила Ходорковского, а мы должны сказать, что 20 мая 2022 года Минюст России внес Ходорковского в список физических лиц иностранных агентов. Первая тема для обсуждения. В МИДе России называют малореалистичной идею отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах. Петр Ильичев заявил, что в регионе со своими задачами полностью справляются военные нашей страны. В этих условиях отсутствие подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции Совета Безопасности, едва ли реалистично, говорит Ильичев. В Нагорном Карабахе сейчас работает Международный комитет Красного Креста, и об этом наши дипломаты говорят. Власти Армении говорят о том, что они хотели бы обратиться к ООН с просьбой отправить в регион международных миротворцев. Карина Геворгян, политолог и востоковед, она с нами на прямой связи. Карина Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Так выглядит комментарий Ильичева, да, впрочем, он не первый, кто говорит так, что Российская Федерация против миротворцев ООН. Это так?
Послушайте, вы понимаете, в чем дело? Само по себе заявление власти Армении такого рода свидетельствует о том, что на них оказывается очень серьезное давление со стороны того самого Запада. И это для меня это совершенно очевидно. Понимая, что эта команда так или иначе пришла к власти и в качестве своих ценностных установок имела ориентацию на тот самый Запад, но в результате вынуждена была принимать реалии, те, которые сложились, учитывая то, что все-таки во многом безопасность Армении, да и карабахских армян так или иначе обеспечивала Россия, ну, как-то, если можно так выразиться, это вынужденный момент, который они вынуждены были принять. Вот сейчас это заявление, с моей точки зрения, они же понимают, что в Москве это вызовет негативную реакцию И они, в общем, наверное, и старались бы ее избегать, но если такое заявление публично сделано, это означает, что на них надавили, хотя внутренне, может быть, они действительно верят в Запад, надеются на Запад и так далее. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, никакой необходимости в этом нет. Насколько мне известно, как это общественное... наблюдатели какие-то от Европы на линию соприкосновения по... Получается, что по инициативе армянской стороны собирались выехать. Я не знаю, может быть, они уже даже доехали. Но на самом деле это было согласовано в Европе и с Баку. Вот, поэтому без, собственно, без позволения, в том числе азербайджанских властей, такая акция не могла бы быть осуществлена, поэтому, скажем, переносить акцент только на армянскую сторону, как делают некоторые наши средства массовой информации, несправедливо.
И все-таки вот армянская сторона заявляет, что они допускают обращение к Организации Объединенных Наций с такой просьбой, но пока не обратились. Следовательно, это какое-то предложение для Российской Федерации. Чего ждет Армения от России сейчас?
Вы знаете, я не знаю, я все-таки, как бы это сказать, внутренних таких связей с этой армянской элитой не имею. Я только рассуждаю как московский политолог. Но надеюсь на то, что они прекрасно понимают, что на сегодня безопасность Армении обеспечивает Исламская Республика Иран. И уже сейчас, именно сейчас, на фоне специальной военной операции на Украине, присутствие российских вооруженных сил, военной базы и пограничников российских, ФСБ России, которые охраняют границы Армении и Турции и Ирана. Вот, собственно, два фактора, которые в той или иной степени обеспечивают безопасность Армении и Карабаха. Российские миротворцы, несомненно, это очень серьезный фактор безопасности карабахских армян. И, насколько я помню, тот же Пашинян выражал благодарности не один раз.
Пару вопросов от наших слушателей. Вот один пишет: на примере недавнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией можно судить о том, что миротворчество России оказалось, мягко говоря, неэффективным.
Дело в том, что контингент, который был согласован и с Москвой, и с Ереваном, он недостаточен для того, чтобы держать вот под контролем всю линию соприкосновения. Я напомню, что она только в два раза меньше, чем на Украине. А контингент российский там, ну, невелик, поэтому, в общем-то, ему приходится мобильно из одной точки там этим соединением все время выезжать в другие точки и так далее, когда происходят инциденты, вот, так или иначе. Ну, что делать, понимаете, увеличить этот контингент, может быть, российская сторона и хотела бы, но это нужно согласовывать и с Ереваном, и с Баку.
Еще одно. Юрий спрашивает, вот когда вы говорили по поводу позиции Армении, на которую давят, правильно ли я, говорит, делаю вывод, что вы отказываете в праве Армении на самостоятельность, или у вас есть доказательства давления на Армению Запада?
Ну, можно, но это невооруженным глазом видно. В конце концов, суверенитет Армении, даже если бы она была бы более успешной, скажем, в войне 2020 года, посмотрите на ее территорию, он хотя бы суверенитет обеспечивается очень многими факторами, поэтому понятно, что в окружении стран с большим мобилизационным, финансовым, экономическим ресурсом, понятно, что суверенитет Армении де-факто ниже, чем у соседей. Это однозначно совершенно. А учитывая то, что произошло в 2020 году и постоянная вот эта внутренняя нестабильность, выступление оппозиции, недовольство властью и такая ситуация посттравматическая, которая есть в обществе, она, безусловно, сказывается, и все это снижает де-факто суверенитет Армении. Де-юре нет, конечно.
Спасибо. Политолог и востоковед Карина Геворгян была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление представителя Министерства иностранных дел России о том, что идея отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах мало реалистична. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Совсем коротко, да, прошу вас.
Да, Юрий, добрый день. Вы знаете, меня поразило заявление Лаврова 6 дней назад, что азербайджанцы отвоевали 7 районов закона у Армении. Это предательство страшной Армении. Это единственный союзник, кто в Закавказье остался. Вы понимаете, в чем дело? Как может министр иностранных дел такое заявлять? Я вообще не понимаю, если это правда.
Подождите, я не очень понял. То есть вы говорите, с одной стороны, что он это заявил, с другой стороны, что вы не уверены, что это было так?
Нет, почему? Он заявил это официально. Все, Лавров заявил, что азербайджанцы отвоевали оккупированные армянами земли.
Еще раз, а потом вы сказали, что если это правда...
Ну, а что, это неправда разве?
Понял. Подождите. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, срочное сообщение, как раз про Лаврова, раз уж наш слушатель. Это Олег, по-моему, если я правильно узнал его по голосу. Президент Мавритании подтвердил свое участие в предстоящем саммите «Россия-Африка», сделал заявление Лавров. Ну и вот еще срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Президент Украины Зеленский в среду вечером прибудет в Париж. Есть такое заявление. Сегодня в ленте где-то было заявление еще и о том, что Зеленский будет принимать участие в Италии в открывающемся на днях фестивале Сан-Ремо. Там, видимо, он сделает какое-то политическое заявление.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну нет, вот видите, два дня назад, оказывается, написали, что на фестивале в Сан-Ремо все-таки обращение Зеленского не покажут. Следующая тема. В Минсельхозе заявили об обеспеченности мясокомбинатов необходимыми компонентами. У предприятий есть все для бесперебойной работы, как говорят в министерстве. В Минсельхозе отметили, что совместно с другими ведомствами прорабатывают возможные решения по расширению производства оболочек, пищевых ингредиентов и оборудования внутри страны. Газета «Известия» до этого написала, ссылаясь на производителей, что из-за санкций Евросоюза в России возникает дефицит оболочек для выпуска колбас и сосисок. То есть оболочек не хватает, и теперь наши чиновники говорят в Минсельхозе, что прорабатывают возможные решения, а на данный момент мясокомбинаты необходимыми компонентами все-таки обеспечены. Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова. Она профессор, и она с нами на прямой связи. Анастасия Артуровна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня получается два совершенно разных заявления. С одной стороны, вроде получается, производители говорят, что оболочек для сосисок нет или дефицит, а с другой стороны, чиновники говорят, что у производителей все есть. Как это понимать?
Ну, я вам скажу так, что колбаса, сосиски, колбасные изделия, они были, будут и есть, и, в общем, дефицита тут не будет. На сегодняшний день отрасль использует разные абсолютно оболочки. Понятно, что когда производители были настроены под использование определенного типа оболочек, а сейчас из-за ситуации в мире поставки прекратились, понятно, что этим производителям приходится переналаживать связи и искать что-то новое. Но я вас уверяю, это все временное явление, и ни один еще производитель не делал продукцию только в одной какой-либо оболочке.
И все-таки, понимаете, тут с одной стороны они говорят, что все есть, но с другой стороны прорабатываются возможные решения по расширению производства оболочек.
Вы знаете, я вот хочу сказать, надо вспомнить слова Владимира Владимировича Путина, потому что вот он правильно говорит, как только мы пускаем на нашу территорию какого-либо западного поставщика, то тут же у нас пропадает все остальное, то есть убиваются наши собственные разработки. А у нас были прекрасные разработки, прекрасные технологии, у нас были собственные оболочки, собственные линии формовочные. Мы это все забыли. Вот сейчас есть прекрасный повод к этому вернуться.
Ну так и возникает вопрос, вот между моментом, когда оболочка закончилась, и мы начинаем возвращаться с нашей отечественной оболочкой, пройдет какое-то время, не будет ли это время без сосисок?
Ой, нет, паники никакой не нужно, потому что у нас прекрасно есть заменитель, натуральная кишечная оболочка. То же самое, так сказать, еще, может быть, даже лучше, чем любая искусственная оболочка. Вот, поэтому нет, я думаю, что все производители выйдут из этой ситуации, переналадят связи, найдут варианты, и боятся того, что с прилавка исчезнет колбаса или сосиски, абсолютно не нужно.
Вопросы от наших слушателей. А куда деваются, собственно, наши отечественные оболочки для колбас после того, как здесь, в России, для продажи забивают скот?
Хороший вопрос, потому что вот на сегодняшний день мы очень шагнули далеко в плане обеспечения рынка мясом. А вот в плане переработки кишечной оболочки очень многие производители решили, что им это не нужно, экономически нецелесообразно. Вот, поэтому, может быть, сейчас есть смысл вернуться и больше делать продукции в натуральной кишечной оболочке.
Тогда еще один вопрос.
Да, просто понимаете, каждый шел по пути, что удобнее. Единственное, вот что сейчас возникает вопрос, то, что вот эта вот импортная кишечная оболочка, которая исчезла, она все равно будет появляться на нашем рынке. То есть, если она там не из Европы пойдет, она пойдет через другие страны. Вопрос только в одном, что она сейчас еще очень сильно подорожает. Вот, поэтому этот опять будет повод задуматься, может быть, и надо развивать свое, а не ждать, когда что-то привезут.
Но подождите, вот повод не первый раз уже, не в первой отрасли об этом говорят, что это повод для того, чтобы создавать свое, а потом в результате получается, что импорт из одной страны меняют на импорт из другой страны. Что там у нас с кишечными оболочками китайского производства?
Ну как, Китай как раз работает и производит, и предлагает много этой кишечной оболочки. Ничего не могу сказать, и, в общем-то, они свое поголовье свиней очень активно, допустим, сегодня восстанавливают, соответственно, они не будут выбрасывать оболочку, а будут, кишечный комплект, а будут делать оболочку.
Ну, то есть, вот. Если что, Китай, конечно, предложит замену.
Китай, конечно, но надо и свое делать, вот, и свое перерабатывать. У нас тоже есть производство кишечной оболочки. Кстати, вот и на экспорт ее тоже поставляют. Но просто, значит, надо сейчас больше этим заниматься.
Ну и последний вопрос. Виталий пишет, ну колбаса и сосиски, это же, как говорят, вредно. Лучше купить свинины, замариновать, ну и так далее. По поводу того, что колбаса это почти туалетная бумага. Ну это из советского времени воспоминания. Все так?
Да нет, конечно, не так. Колбаса сейчас есть под любой кошелек. Вы сами понимаете, чем колбаса дешевле, тем меньше в ней мяса. Другого ничего тут придумать нельзя. Вот. Но с другой стороны, вы посмотрите, некоторые, как сказать, у нас сформируется такой потребитель, который хочет колбасу без мяса. И готовы за это платить гораздо большие деньги, чем за колбасу с мясом.
Но если вы говорите,
это
что...
Это все рынок, понимаете, это рынок, и на рынке сейчас есть все. Есть вегетарианская колбаса, есть колбаса хорошая мясная. И лучше выбрать, вот на мой взгляд, лучше взять колбасу хорошую, ГОСТовскую, дорогую, но и возьмите немного, не надо брать батонами, уже не нужно никому сегодня.
Вы просто сказали, что колбаса в зависимости от цены, у нее там разные, какую колбасу, от какой цены есть смысл покупать?
Ну, я думаю, что колбаса, ну, во-первых, колбаса разных технологий, то есть вареная колбаса, сырокопченая.
Да, вареную, конечно, я имел в виду.
Но если по вареной мы говорим, то это точно от 600 рублей должна быть стоимость. Вот. Но, значит, то, что там супер дешевое, в общем-то, как... Я скажу так, что сегодня ни один производитель потребителя не обманывает, потому что у нас есть все методы контроля, и вот то, что в составе на этикетке пишут, не ленитесь читать. Посмотрите, там честно все производители написали. У них нету никакого сегодня стимула обманывать потребителя.
То есть, если при этом не читая меньше 600, лучше не надо.
лучше не надо.
Если, нет, если мясо хочется хотеть.
Если сот будете покупать, надо тоже убедиться, что она все-таки мясная.
Хорошо, вот. Договорились. Анастасия Семенова. Спасибо. Да. Заместитель директора по научной работе в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова. Она профессор, она была с нами на прямой связи. Все есть, если что. Если не хватит, можно купить в Китае. Как же скидки, пишет 357. Ну вот сколько скидок у вас может быть? Ну то есть 50%? 80%? Не знаю. 10 метров свиной кишки стоит 250 рублей, рассказывает нам Григорий. Если меньше 600, значит там мясо птицы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну не знаю. Давайте все-таки, если вам нужна мясная колбаса, вы покупаете вареную колбасу старше, дороже 600 рублей, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, или вы вообще не покупаете колбасу, или как вы выбираете колбасу? Вот в Минсельхозе говорят, что там с компонентами все нормально, с сосисками и колбасами все нормально, вы как потребитель, все нормально. Это так? 7373948, где-то там, кто это... Сколько-сколько? Это по Жванецкому прямо 530-й спрашивает. 600? Ну, Жванецкий там танк собирался купить для того, чтобы через... Ну, вы понимаете, как, какая колбаса раньше была, какая зеленая трава была. Алексей Морозов предполагает, что именно об этом сейчас будет разговор. Ну, давайте. Панк 13 готов поспорить, что многие не знали, из чего оболочка. И сейчас начнется вот это фукишки. А из туалетной бумаги действительно накладно нынче делать колбасу. Впрочем, как и при Советском Союзе, пишет он. А тогда непонятно, почему тогда ее при Советском Союзе делали таковой. Гауф пишет, что не заметил зависимость количества мяса от цены. И там, говорит, куриная кожа. А как вы определяете? Вы прям по вкусу в колбасе чувствуете на вкус куриную кожу? 7373948. Прошу вас.
Алло, добрый вечер. Сам делаю колбасу, с проблем с кишком нет совсем.
Ну, понятно, у вас-то откуда они возьмутся?
Ну, я покупаю в магазине.
Ну, в магазинах пока еще есть. Хорошо, просто вам не так много надо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Импортный сыр ушел, а наш стал по цене импортного. И вот, кстати, Анастасия Семенова сейчас сказала, что одни оболочки ушли, а те, которые пришли, всяко будут влиять на цену. Дешевле не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, меня зовут Аркадий. И колбасу не покупаю, наверное, лет уже 10. Причем никакую. Потому что вижу, что там иногда все-таки до сих пор читаю, хочется, но из чего она состоит, вот эти куриные ноги, там какие-то лапы, кожа куриная, как-то, ну, не хочется, ты думаешь...
Слушай, а вот как бы, вот мне все время нравится, вы вот прям реально, вот то, что сейчас говорите, вы реально видели это в я не видел ни разу, я читаю состав колбасы обычно, мне интересно.
Я видел, да, это в докторской колбасе очень часто...
Что там написано, куриные ноги?
Куриная кожа и как-то, ну, грамотно написано, в общем, понятно, что там могут...
Куриная, именно, не курятина, не куриное мясо, а куриные ноги или куриная кожа?
Да.
Хорошо. Да. Григорий нам тут же присылает фотографию изделия колбасное сыровяленое. Ну, давайте про сыровяленое не говорить, мы про докторскую колбасу говорили. Виталий говорит, давайте еще про кенгурятину в колбасе вспомним. 7373948-824. Да за 600 рублей я 2 кило свинины куплю. И чего? А при чем тут свинина и колбаса? Да, вам еще придется работать с этими 2 килограммами свинины, а ваша работа тоже чего-то стоит. Туалетная бумага в колбасе – это, конечно, сильное преувеличение. Речь могла идти о так называемой пищевой целлюлозе, пишет Юстас. Ну нет, так говорили в советское время, что, мол, наша колбаса очень часто похожа по фактуре на туалетную бумагу. Давленные кости там есть, и они как-то там хитро прописаны. С пятерочки сосиски по 34, интересно, из чего они, пишет Алекс. Очень просто. Идете в магазин и читаете, там написано. Мясо птицы же пишут. Ну вот да, вот на это я бы не удивился. А куриные ноги или куриная кожа, не знаю. Но вот еще раз напомню, Григорий из Санкт-Петербурга нам прислал. Видимо, там что-то такое написано про куриную кожу. Нет, мясо кусковое, вот вижу, мясо кусковое грудной части уток. Не вижу я тут куриной кожи. Даже в изделии колбасном сыровяленом колбаска Парма. Вязанка, белорус, вязанка 300 рублей без скидки, вроде нормальная, не умерли. А 300 рублей за сколько граммов? Непонятно. Мясо в туше животного есть, а в вареной колбасе мукой с крахмалом пахнет, утверждает 719-й. Еще раз напомню, Анастасия Семенова из Федерального научного центра пищевых систем говорит, если вы хотите мясную, вареную колбасу, то от 600 рублей. Прямо сейчас новости.